От Луки, 11. Он сказал им, как о молитец, 2 стих, говорите «Отче наш». На греческом языке, потому что это написано на греческом языке, не на русском. Вот первый слов – это «наш», «наш отец», тоже на английском «our father». То есть первый слов в этой молитве – это вот «наш». Не «мой», не «Боже мой», «Ой, дай мне, пожалуйста, то, что мне надо», «Отче наш». И я думаю, что это значительно. Почему? Потому что Иисус прекрасно понял менталитет и психологию вот человека, что «Ой, у меня какие-то нужды, ой, Господи, дай мне». Он хотел, чтобы в первом очереди, даже в первом слове этого молитвы, мы поняли бы, что я не один, я не единственный. Столько раз вот родители кричат на ребенка, который просит, тихо, ты не единственная. Вот, есть и тоже куча еще, ну, детюшки с семьей. И то же самое, это хорошо для нас, потому что может быть впечатление, что Бог как-то там на небесах с Иисусом, и мы как-то приняли веру, и, ну, если мы верим, читаем Библию, тогда Бог даст нам спасение. Это не просто так. Бог придумал путь к спасению таким образом, что тот путь – это во Христе. Человек должен быть во Христе. Это почему я ободряю людей принять крещение во Христе. А сразу, когда мы во Христе, значит, мы находимся в теле Иисусе. То есть спасение, в конце концов, находится в человеке, в Иисусе. И нам надо как-то присоединяться с Ним. А сразу, когда ты находишься в этом статусе, во Христе, получается тогда, что у тебя есть и отношения с другими, потому что ты не единственный в теле Христе. Есть еще, так как Павел объяснил, ты лишь вот, палец, ты лишь ног, ты лишь, ну, какой-то часть тела. Но тебе надо функционировать вместе с другими, чтобы на самом деле находиться в этом теле. Итак, хорошо, что мы начинаем в первом слове там как-то понять, что я не один. Что, ладно, это как-то дает контекст для всей нашей просьбы и проблемы. Отче наш, сущий на небесах. Ну, мы все знаем, что Бог существует. Но Он хотел, чтобы мы просто не сразу. Ой, Господи, дай мне деньги. Ой, Господи, дай мне вот это. Сперва как-то находить Бога. Как-то понять, что у него есть место, ну, расположения, что он находится где? Отче наш, сущий на небесах. В Ветхом Завете тоже Соломон дал такой, ну, совет, в принципе, что Бог на небесах, и ты на земле. Итак, остерегайтесь, чтобы ваше слово как-то подходит тот ситуации, что он там есть, что он находится там на небесах, и ты здесь. То есть я из этого понимаю, что лучше всего начинать вот молитвы с этим размышлением, что он на самом деле находится там. То есть Бог есть личность. Он не просто такой дух, как-то абстрактно. Он реальный, сущий. Он существует, сущий на небесах. Он там есть. И Бог создал человека подобием, по образом его. Получается тогда, что Бог как-то существует, хотя вот набор слова у нас, наверное, недостаточно, чтобы определить Бога до конца. Все равно можно сказать, что он не является какой-то абстрактностью, он не просто дух, он не просто ветер, который вот дуется. Он какой-то конкретно специфический сущий. И тем более написано, что Бог создал человека по образу и подобием его. И так мы сможем соображать тогда, что Бог существует как-то похоже, скажем так, похоже к нашим формам. То есть Бог есть на небесах. И когда мы начинаем молиться, надо просто это подумать, что Он там. Я как-то, ну, прихожу к Нему. Я туда прихожу. То есть мой слов, который я сейчас буду сказать, находится прямо там у него. Он слушает. Я здесь, он там. И Иисус хотел, чтобы сперва мы будем просто вот не спеши туда, чтобы мы будем сперва вот как-то размышлять, что да, он на самом деле там, и я здесь. Вот. Да святится имя Твое. Что значит имя Божие? Когда Моисей хотел увидеть Бога, Бог сказал, да нет, ты не сможешь меня увидеть. И тем более, что это дал бы, если Моисей на самом деле видел само тело Божие, что это дал бы? Ничего. Он, Бог тогда ответил Моисею, что ну хорошо, я буду явить мое имя перед тобою. И вот, кажется, ангел пришел и явил тот имя, что я Яхве, Бог полный благодатью, Бог, который любит простить людей, Бог ревнительный, Бог, который будет, ну, в конце концов, справедливый и так далее. То есть он явил все характеристики Божьи. И это значит имя Божье. Он явил, написано имя Яхве или имя Господне. Через того, что он явил всякие эти характеристики, тут личность Божья, это самое главное. Не видеть его самом тело, его самом форме, это ни при чем. Самое главное, это увидеть его вот личность и чувствовать, кто он на самом деле. Итак, перед всякой нашей просьбой, да святится имя Твое. То есть это значит, пусть все Твои характеристики будут как-то явлены через мою жизнь. И как ты отвечаешь на мою просьбу, ну, это согласно, чтобы Твое имя, в смысле Твоих характеристиков, будут как-то явлены перед всем. Да придет Царствие Твое. Иисус признал, что они все как-то пришли к Богу всякими просьбами, как список. Мне надо вот жилье, мне надо вот машина, мне надо вот супруга или супруга, мне надо дети, мне надо во-во-во. И он сперва дал нам, вот первое, да придет Царствие Твое. То есть пусть Иисус придет, чтобы основать Царствие Божие здесь на земле. Это должно быть наше в первом очереди, то, что мы поищем. Не наше царствие в этом жизни, а царствие Божие. Потому что вполне возможно, что человек как-то царствует в своем комнате, в своем квартире, в своем доме, в своем даче, что это мое. Это вот эти четыре стены, или четыре комнаты, или как, это мое. Это вот мое царствие. Я здесь хозяин, я здесь царь. Нет. Да придет царствие Твое. Твое, не мое. А его. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Это не только просьба о том, что пусть Иисус придет, чтобы царствовать здесь на земле, чтобы все в конце концов будет здесь на этом земле. Это тоже говорится о том, что пусть я буду делать Твоя воля на земле. И Иисус сам это молился, когда он был в Гефсиманском саде. И для него эти слова, да будет воля Твоя. Это требовало, по крайней мере, полчаса. Почему я это говорил? Потому что Петр, Яков и Иоанн были с ними. Но написано, что пока он молился, они подремнули. Они спали. Пока он молился, а что он сказал? Помните, как его пот был как кровь. Это было так сложно для него так молиться, да будет воля Твоя и не моя. Когда он страшный, конечно, как человек, не хотел умирать на кресте. И для него это было так больно спросить у Бога, ну пусть Твоя воля и не моя. То есть мы сможем представить, как он это молились бы, да будет воля Твоя и не моя. То есть мы сможем это сказать, ну что, 5 секунд, 10 секунд. Но он боролся бы на самом деле сказать эти слова. Да будет воля Твоя и не моя на этом земле. Хлеб у нас насущный, подавай нам на каждый день или на сей день. Это имеется в виду, что дай мне, пожалуйста, хлеб для сегодня. А мы живем особо сейчас, в Европе, в 21 веке, в обществе, где это очень сложно попросить. Потому что это не так, что у нас есть наша земля, и мы сможем вот как-то хранять наши продукты и так далее. Нет, мы живем в совсем другом контексте, где самое главное сберегать, иметь какой-то счет на банке, какие-то инвестиции, где самое главное, чтобы у меня есть не только хлеб для сегодня, а для завтра и для следующего месяца. Итак, это тоже очень сложно молиться. Мы сможем очень наш вот за Иисус молиться через полминуты, скажем так, 30 секунд. Но фактически, каждый момент здесь очень сложно на самом деле молиться. Хлеб нас насущный, подавай нам на сей день, на каждый день, только для сегодня. Это очень сложно. Потому что мы все, конечно, естественно, я в том числе, мы хотим какой-то гарант, что будет и хлеб завтра, и следующей недели, и следующего месяца. И что, и жилье, и одежда, и здоровье, и так далее. Итак, это очень требовательно. И, конечно, Иисус имел в виду, как Израил были в пустыне, и Бог дал им манну для каждый день. Помните, они были в Египте, вышли через Черное море, море открылось, на обе стороны им было воды, вверх облако, тоже воды. И Павел сказал, что в том плане они крестились Моисея в облаке и в море. Так как мы тоже уходим из этого мира, Египта, принимая крещение во Христе, а сразу после этого, мы не сразу в земле обетования, мы в пустыне. И Бог покормил свой народ манной каждый день. Он не дал им, допустим, манна для той недели, для месяца. Да нет, он специально дал им каждый день, кроме субботы. И первый раз, когда он дал, они хотели как-то хранять побольше манны. А не получилось. Потому что тот манна, который они взяли, больше, чем надо, стал очень, очень плохой. И нельзя было это кушать. Итак, Иисус, по-моему, имел это в виду, что вы как-то в пустыне, и я дам, и надо молиться каждый день за тот манна, за тот хлеб насущный. Хлеб насущный. И мы все хотим не только хлеб насущный. Мы хотим и шоколад, и так далее, и так далее. И это все, это естественно, потому что мы лишь человек. И я просто имел в виду, что так молиться очень сложно. И тем более 4 стих. «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Вы знаете, что от Матфея это как-то параллелье. От Матфея 6 главу у нас есть это в параллелье. И там написано чуть по-другому, прости нам грехи наши, согласно, как мы прощаем всякому должнику нашему. То есть, Господи, прости меня, согласно, поскольку я простил должнику моему. Это очень, очень сложно молиться. Это не так сложно сказать Господу, Господи, дай мне прощение. А дальше сказать, дай мне прощение, пожалуйста, согласно, поскольку я простил. Это не очень. Опять, мы сможем это просто за Иисус молиться. Но на самом деле это молиться довольно сложно. Довольно сложно. Потому что если наше прощение от Бога, мы только ожидаем, согласно уровень нашего прощения другими, тогда вот, это о чем подумать для каждого. Потому что, правда, мы все должны признаться, что я не очень способен простить тех, которые согрешили против мною. А если мы будем в молитве перед Богом попросить у Него прощения, поскольку я простил другими, тогда это очень требовательно. И видите, Это дает какое-то объяснение на тот вопрос. Но должен ли я простить тех, которые согрешили против меня без покаяния? И в Библии, поскольку я вижу, никакой прямой ответ. Мы только знаем тот принцип, что Бог будет простить нам, поскольку таким образом, поскольку мы и простили другими. Итак, ладно, если у тебя будет такая политика, что я никак не буду простить человеку, который не покаялся перед мною. Ну хорошо, хорошо. Ты сможешь держать такую политику, но ты только будешь тогда получать прощение от Бога на этом же политику, по этому же уровень прощения. Я предлагаю гораздо лучше вообще дать человеку вообще прощение. Потому что это такое свободное прощение, которое мы поищем от Бога. Потому что, правда, мы согрешаем столько, что мы вроде не признаем каждый грех, который мы сделаем. Но мы все равно уповаем на Господу. Господи, прости меня вообще. Не только тех грехов, которые я признаюсь, а и тоже грех, который я пока не признался. Просто так, прости меня, пожалуйста, вообще. А если мы так уповаем на Господу, тогда нам придется это делать за другими. Итак, опять, я имел в виду, что вот молиться тех слов очень сложно. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. То есть у Бога есть такая способность ввести человеку в искушение. В самом процессе искушения это от внутри человека. Якова 1 главу написано, как действует тот процесс, что внутри человека есть похоти и так далее. И мы видим кое-что, мы хотим это и так далее. Но у Бога есть такая возможность и способность ввести человеку в ситуации, в обстановке, где есть всякие эти возможности, всякий стимул к этому. И так придется попросить у Бога, чтобы ты не будешь вести меня в искушение. Значит, что Бог не пассивно к нашим духовной ситуации. Если человек хочет на самом деле быть с ним и побеждать против искушения, тогда Бог вел бы нам ситуации, в обстановке, где такие стимулы к искушению нету. А если нам это ни при чем, тогда Бог готов ввести человеку в искушение, так как Он вел Валам, помните, мы это недавно изучали в Ветхом Завете, Валам. Он хотел оскорблять Израилю ради того, что он получил бы денег от язычников. И он не знал, ходить с ними или нет. Это видимо, что ответ должен быть, не надо с ними. Но он как-то очень хотел иметь тот денег. И так Господь сказал ему, хорошо, давай, иди с ними. Он даже отправил ему туда. Он сказал, нет, иди с ними. Можно сказать, что Бог вел Валам в искушение. В самом процессе искушения, безусловно, внутри Валама, но Бог дал ему обстановки, где был стимул к этому. Допустим, человек боролся против алкоголя, хорошо, если тот человек все равно хочется, в самом сердце хочется пить, тогда Бог будет вести тот человеку в путь домой, где есть, какие-то ребят, которые продают крутка или водка или как. Если человек очень не хочется, тогда Бог вел бы тот человеку по пути, где нет такого стимула, такое искушение. Дальше. Иисус как-то как добавление к этому молитве, насчет сил молитвы, дал притч. 5, 6, 7. Что был человек, у кого был друг. Тот человек очень бедный. Его друг пришел совсем неожиданно. Полночи. Голодный. И он не мог дать ему ничего. Но у него был третий друг. И как-то он смеялся к этому третий друг, хотя полночи заходить, чтобы попросить, не дашь, пожалуйста, мне хлеб? Не для себя, а из-за того, что друг мой пришел ко мне. То есть он не попросил для себя, а ради того, что он хотел помогать другому человеку. В этом контексте Иисус сказал в 9 стихе, «Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворит вам». Это не как-то глобально, что Бог, что Иисус имел в виду, но если кое-что хочешь, то попроси и получаешь автоматически. Нет. Это не такое открыто, такое, но приглашение. Хочешь кое-что, просто надо попросить и получаешь. Нет. Это далеко не такое. Потому что это все в контексте. 5, 6, 7 вот, стихов. Где там написано контекст. Контекст того, что если так страшно, тебе надо помочь другого человеку, тогда ты сможешь об этом попросить. И Бог дал бы тебе. Итак, Иисус, наверное, имел в виду, что там в первом веке, так как в 21 веке, есть такое понятие, неправильное понятие, что молитва значит просто попросить у Бога, и ты как-то, наверное, разбогатаешь из-за того, что ты попросил и получаешь. Иисус очень против этого, что, ну ладно, ты дашь список Богу, если ты, ну, пара штук получаешь, то ну, хорошо. Нет, он имел в виду, да нет, надо очень сознательно, специально попросить у Бога то, что на самом деле тебе надо для другого человека. И, безусловно, Бог даст. 11. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Ибо когда он попросит рыбы, подаст ему змею. Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Я думаю, что в первом взгляде это немножко странно. Мы на самом деле как-то сомневаемся о Боге, что он такой садист. Я думаю, что Иисус имел в виду, Бог или добрый, или нет, наоборот, он такой злый. И Иисус имел в виду, он не такой злый. Разве это не очевидно? Он может быть или-или, или добрый, или злый. И если он не злый, и очевидно, он не злый. Он не будет дать нам скорпиона. Если сын попросил яйца, разве Бог дал бы скорпиона? То есть он имел в виду, что Бог добрый. И не надо думать напротив, наоборот, что он злый. И есть какой-то логик там. Потому что у нас все есть такое, наверное, искушение считать, что Бог как-то пассивно, что Он как-то, ну, не всегда там для меня. Я молюсь и не совсем получаю. Кажется, Бог не очень интересует. А нет, Иисус хотел, чтобы мы поняли бы, что Бог или добрый, или совсем злый. А если Он не злый, тогда Он добрый. Тогда, значит, Он хочет дать нам. Очень хочется дать нам. В 13 стихе, если вы, будучи злые, умеете даяние благи давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. От Матфея написано, тем более Отец Небесный даст хорошие вещи, просящим у Него. То есть дар Святого Духа не обязательно значит, что можно говорить на языках, делать чудеса и так далее. Дар Святой Дух в этом контексте означает, что Бог готов действовать в твоем жизни. На самом деле, Он хочет действовать и обязательно Он будет действовать. Но это все-таки имеется такой контекст о том, что Он будет это делать ради того, чтобы дать тебе силу как-то помогать другому человеку. Так как эти три друзья. что вот бедный человек, имел друг, который неожиданно пришел помочь, голодный, и он поэтому смелся обратить к богатому друг помощи, сказать ему, ну пожалуйста, дай мне 3 хлеба. Потому что друг мой пришел, у меня вообще ни на чем ему покормить. То есть это нужды другого человека, который как-то дает нам смелость как-то попросить у Бога. И Он обязательно даст нам. Иисус сказал в 20 стихе, после того, что Он сделал чудеса, если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Не значит, что в физическом плане, в буквальном плане Царствие Божие пришло уже на земле. А Иисус, по-моему, имел в виду, что поскольку я исцелил людей, я исцелил людям, чтобы дать вам какой-то привкус Царствия Божия. И это может быть и тоже в нашей жизни, что у нас какой-то привкус есть от Царствия Божьего. Так как Бог обещал Аврааму, что у него было бы много детей, благословений и так далее. И это все, согласно комментарии в Новом Завете, говорится то, что будет в конце концов во Христе и во Царстве Божьем на будущем. Но это тоже бесспорно, что в его жизни, в жизни самого Авраама, он получил много детей и так далее, благословение, земля и так далее, даже в течение его жизни. То есть Бог дает каждому человеку привкус Царствия Божьего. 23. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Мы все хотим знать, кто искренний. Кто с Иисусом, кто нет. Иисус не сказал, что кто, у кого нет, но не совсем правильного учения, теологии, что он поэтому не с нами. Он дал тот проверок об этом просто в том, что если кто со мной, то он со мной. Если он не со мной, тот против меня. То есть наше отношение именно к Иисусе, как человек, именно к Иисусе, как персонаж, как личность, является тот окончательным показательством, кто я или кто тот человек, где и в чем является его или ее отношение к Иисусу, он или она с ним или нет. Иисус дал еще притч. 24. Когда нечистый дух видит из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришед, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злящих себе, и вошедшие живут там. И бывает для человека так, того последнее хуже первого. Это все-таки говорится о нашем опыте с Иисусом. И что когда человек принимает крещение, когда человек становится во Христе, это так, что Иисус, наш дом, наша жизнь, все, это как написано в 25 стихе, все выметились и убрал все у нас. То есть все как бы чисто, все в порядке в жизни. Но нам надо держать порядок в нашем, как сказать, новый дом. Иначе последнее хуже первого. 27-28. Одна женщина кричала: «Блаженно чрево, носившее тебе». А Иисус сказал, 28-й, «Блаженны слышание Слова Божия и соблюдающие или хранящие его». Написано в Марии, что она так любила Слово Господне, и она держала, или соблюдала, держала вот его в сердце ее и размышляла об этом. То есть Иисус имел в виду, что надо уважать моей матери, не из-за того, что она в физическом плане носила меня и питала меня в детстве. Это ни при чем. Самое главное, это ее пример о том, что она соблюдала Слово Божие. Она вот размышляла о Слове. Я это скажу, потому что Мария, конечно, является хорошей женщиной, образец для нас, но не просто из-за того, что она в физическом плане родила Иисуса. Она просто в этом отношении была лишь сосуд для Божьего действия. Но самое главное, ее отношение к Слову Божьему. 30. Ибо как Йона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. В другом месте Иисус сказал, что так как Йона был 3 дня внутри этого рыба, и потом вышел, это как Иисус 3 дня внутри могилы, и потом воскреснулся. А как получилось тогда, что Сын Человеческий, то есть Иисуса, был тогда знамение для рода сего? Потому что когда Иисус воскреснулся, вот, никто, кроме учеников, Его не увидели. Когда Иисус воскреснулся, Он не как-то публично перед всем показался. Перед всем. Он так не с кем. Ну, потому что написано, что он только явился к ученикам. Это не так, что он как-то тогда стоял перед всем на улицах, на площадке Иерусалима. В каком плане тогда Иисус, его воскресение было такое знамение для рода сего? Я считаю, что через того, что тех во Христе, тех, которые являются вот, членом его тела, они были свидетельства о том, что Иисус воскрес. Потому что они стояли там перед людьми, и как тело Христово, они были показательства о том, что Иисус воскрес. В этом плане его воскресение было открыто знамением для рода сего. Иисус потом говорил о судного дня, 32-й. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иоанна. И тоже в 31-м царица Южная, которая посетила Соломона, восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Значит, судный день в этом плане будет как-то открыто, публично перед всем. И в одном плане наш суд будет зависеться суд другого человека. То есть Бог будет как-то привести пример, что вот тот человек имел такую жизнь, слушал Евангелие, покаялся, а ты, имея гораздо лучше жизненной обстановки, гораздо лучше ситуации, ты слушал Евангелие и что? Не очень покаялся. В этом плане судный день будет открыт перед всем. И мы все будем как-то, как это в механическом плане получается, я даже не представляю, но как-то мы все будем смотреть на суд друг друга. Поэтому Иисус сказал, что не стоит лицемерить в этом жизни. Потому что все то, что мы делаем, будет в конце концов открыто перед всем судным днем. И представляете, как было бы, что человеку, кого, допустим, было возможность прочитать Евангелие, и так далее, покаяться, и так далее, это не сделал. А этого царица Южная от пределов земли пришла, чтобы слушать только мудрость Соломона. И у нас в Библии есть мудрость Соломона, у нас все есть. И разве мы не сможем это прочитать? Потому что я предпочитал роман прочитать, из-за того, что я предпочитал смотреть на телевизор, из-за того, что у меня никогда. А та женщина пришла вот от пределов земли, чтобы послушать мудрости Соломонова. Или ниневитяне. Они тоже восстали на суд, и Иисус сказал, что они будут осуждать то поколение тех, которые жили в Израиле в первом веке, которые не покаялись, которые не покаялись, хотя они, не очень зная Божье слово, не очень зная Бога Израилева, вот они слышали от Йоны о том, что новый суд будет, и они слышали это и сразу покаялись. От самого сердца. И вот, ты гораздо лучше знаешь и не покаялись. То есть судный день – это не только личная встреча с Богом. Бог, конечно, знает нашу жизнь. Он прекрасно знает все наши слабости и так далее. То есть судный день – это не чтобы дать Богу информацию. Это не так суд в этом мире, где судья должен как-то собрать информацию и на этом основании делать, ну, принять какое-то решение. Это лишь метафор, но мы не сможем вот каждый деталь, каждую подробность как-то требовать и тоже от Бога. Судный день – это, в принципе, для нас, чтобы, как, поскольку мы начинаем жить вечно во Царстве Божьем, у нас было бы какое-то основание, понимание, милость Божия, понимание о самом себе, чтобы мы сможем начинать тот вечность-то так, как надо. Потому что если Иисус пришел бы прямо сейчас, и то понятие судного дня не было бы, а что, мы начинаем жить вечно, но это как-то не очень, потому что нам надо как-то кое-что понять побольше о себе и о тех, которые будут с нами во Царстве Божьем. Поэтому судный процесс как-то будет открыто, и миллиардов людей будут там явиться, и мы будем смотреть на их вот суд. И будем понять, что ой, у этого человека было столько минусов, столько проблем, столько ограничений в его жизни, но он все равно покаялся, он все равно, так как тот царица Южная, она все равно от пределов земли пошла слушать мудрости Соломоновой. А вот у этого человека, у кого был Библий, но в потенциале на компьютере, на лаптоп, на сотовый телефон и так далее, тот парень вообще не хотел даже это открывать. Вот. Итак, в этом плане, это не Бог прямой, который будет осудить то поколение, но других людей, у кого тоже был человеческий природе и так далее. Потому что если это только Бог, который как-то стоял бы перед нами, ой, ты так не сделал, ты мог бы это лучше делать. Ну, как мы будем чувствовать, а Бог, как ты знаешь? Откуда ты знаешь, как я, ну, в моей человеческой обстановке? Ты Бог, ты не человек. А если таким образом, где мы как-то смотрим на другого человека, у кого был вполне наша природа и так далее? Понимаешь, что, ну да, она или он так сделал, они так сделали, и я, вот, что я сделал. Тогда без никакого извинения. Ну, самое главное, мы знаем, что наш суд в одном плане мы уже встречали во Христе. От Иоанна написано так, что если человек во Христе, тогда, в принципе, суд и осуждение, скажем так, уже пошел. Значит, не значит, мы не будем явиться в судном дне, мы будем. И этот процесс все равно будет. Но это будет как, ну, для нашей, для тренировки, чтобы как-то учить каждый из нас. Потому что мы так мало понимаем, в принципе. Даже если мы считаем, что мы текст Библии очень хорошо знаем, мы так мало понимаем о нашей слабости и о колоссальной милости и благодать Божия. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Юра.
Я хотел поделиться мыслями в отношении, ну, начала этой главы, где Иисус говорит о молитве. Ну, я вижу здесь в этой молитве это не только как молитву. Я здесь вижу в этом вообще алгоритм духовности, алгоритм духовной жизни, духовного сознания. То есть так, как духовно должен себя вести, чувствовать, думать человек. То есть тут все это, так сказать, разложено по полочкам, скажем так. Первое это признание того, что, безусловно, Отец нас, который существует на небесах. Это желание того, чтобы сбылась воля Его и чтобы пришло Царствие. Это желание, внутреннее желание и просьба. Это то, как человек в принципе должен, чего он должен хотеть. Не надо хотеть, может быть, тут не сказано, да, сколько тебе будет дано, что ты можешь хотеть, но практически Господь хочет, чтобы мы не требовали для слишком чего-то такого, что нам не требуется. Вот хлеб насущный, это нам действительно требуется. Это мы, воздух, хлеб, вода, вот без этого мы просто не можем существовать. Ну, это, скажем так, это такой самый, ну, такой общий, первый примитивный уровень, скажем. Мы сегодня не можем существовать без многого чего. Это не только там хлеб и, вот, скажем, уданка на компьютер. Но это не есть никакое того, что это излишек какой-то. Нет, сегодняшний это не излишек. Это для кого-то это то же самое, что хлеб. Ну, мысль такая, что не надо чего-то больше того, что, ну, так сказать, необходимо просто. И следующий момент в духовности это такой, как, ну, это грех. Когда просишь ты Бога не вводить в искушение, ты тем самым признаешь, да, я слаб. Я безусловно слаб. И я рано или поздно попаду в этот грех. Но прошу, но не делай так. Я попытаюсь преодолеть в это себе. Упаду, но я слаб. Ну, вот это так. А вторая мысль по поводу этой молитвы. Я скажу так, что эта молитва, это не есть какое-то такое клише, в соответствии с тем, что я сказал в начале, вот в первой части своей, так сказать, речи, беседы. Также надо обратиться к Богу, в такой же, скажем, последовательности, или, по крайней мере, соблюдая эти же самые пункты. Это не значит, что молиться, это значит только повторить вот эти слова, зазубрил это все, как это скороговорку, дай хлеб насущный, там не видимое искушение, аминь, и все, и забыл. Это не молитва, и тут про это не говорится, тут говорится только про общие принципы, которые ты должен, тебе надо было бы, не должен, а надо было, ну должен перед Богом, надо было бы тебе затронуть в этой, в твоей просьбе, молитве. Ну, это так. Ну, по поводу 20 стиха еще. И тут в 20 стихе. «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Ну, здесь я это понимаю так, что, ну, если уже я показал вам, что я изгоняю перстом Божиим бесов, то я как часть того царства. Я как Господь в том царстве, то есть уже с вами, то есть достигла уже. Ну, это я так понимаю.
Спасибо.
Спасибо, Юра. Давай, потом только.
Я вам хотел сказать по поводу прощения грехов. Это один из ключей Царства Небесного. Закон сеяния и жатвы. Сеешь милость, пожнешь милость. Это очень тяжело простить врагов, которые сотворили зло против тебя. Но если ты простишь их, то Господь простит твои прегрешения. Я против выпивки долго боролся. Долго упорно молился Господу. И пришел день, это отошло от меня. Отошло в сторону. Стало не нужно. Открылось много программ, много каналов. Я понял одну вещь. Человек создан для общения с Богом. Если человек общение с Богом не выбирает, а это его воля, приходит дьявол и общается с человеком. Я шел с прошлой службы. Я видел людей, для которых их поведение было нормально. Смотрю, из аллеи появляется голова. Исчезает. Потом появляется рука. Исчезает. Потом выползает покалеченное человекообразное существо с пузырем и ползет. Напротив его встречает, хлопает в ладоши. Я посмотрел, это люди, которые не хотят жить с Богом. Может, им их поведение кажется нормальным со стороны. Грешно смеяться над больными. Я выбрал Бога, да. Он вошел в мою жизнь. Я был в обществе людей, которые прошли боевые точки, прошли тюрьму. Говорил им Слово Божие. Они говорят, неужели ты собираешься в рай? Говорю, я над этим подумаю. Была ночь, проснулся ночью. Я принял решение, несмотря на то, какой я и сколько я совершил, я буду работать для Бога. И было утро, был завтрак, услышал слово. Искал я у них человека, который стал бы стеною между мной и тем, кто за твоей спиной. И голос Иисуса услышал, а Сын Человеческий, придя, найдет ли веру? Вы знаете о том, что я пошел с Богом, я не раскаиваюсь. Я приобрел намного больше, чем я думал приобрести. А потерял лишнее, которое было мне не нужно. Один из ключей Царства Небесного – это прощение. Простишь малое, тебе простится много. Есть притча в Библии, когда царь призвал одного должника, который должен был ему 10 тысяч, и спросил, может продать тебя, твое имущество, жену и все, заплатить. Нет, он его умолял. И он, выйдя, нашел друга, который должен был ему всю сотню. И, несмотря на все уговоры, посадил его в тюрьму. И друзья пришли и сказали царю, вот видишь, как поступил твой человек. Он его призвал. Говорит, я тебе простил 10 тысяч, а ты другу своему не простил сотню. Возьмите и сказайте, пока мне даст всего долга. Один из ключей Царства Небесного – возможность заслужить милость Божью – это простить своего ближнего, который совершил против тебя зло. Это очень трудно, трудно невероятно. Но это один из ключей, который открывает это Царство. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Атолик, ты хотел?
Да, 31 и 32 стих. Там говорится о царице Южной. Это говорится о каком-то конкретном человеке. И в конце там пишется, да. И как это там было? И вот здесь больше Соломона, и вот здесь больше Ионы. Что это такое значит? Больше Соломона и больше Ионы.
Но Иисус имел в виду, что тот царица Южная, которая посетила Соломон, чтобы послушать его мудрости, вот, она является примером для тех в первом веке, которые не хотели слушать Иисус, потому что Иисус больше Соломона. Давайте тогда преломление хлеба совершаем и 1 Коринфянам 11 главу почитаем. начиная с 23. Павел писал: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, и сказал: все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, как только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня, да испытывает через себя человек. И таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, обращаемся к Тебе еще раз во имя Иисуса. С благодарностью о том, что на самом деле Он умер для нас. Отче, пожалуйста, дай нам еще прощение. И дай нам, в конце концов, спасение в Твоем Царстве, чтобы на самом деле, так как Иисус обещал, Он будет еще раз с нами кушать и пить на Его трапезе в Его Царстве. Отче, прибудь с нами и дай нам силы, мотивации, укрепления, чтобы мы сможем на самом деле простить, и чтобы мы сможем приобрести и тоже такой мере прощения. Отче, прибудь с нами во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.